Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 19 марта, сейчас 14.05. В городе трехбальные пробки. В студии Юрий Буткин. Разговор о главных событиях этого дня. Наши планы на ближайшие 25 минут. Это официальные итоги выборов президента. Глава ЦИК Элла Памфилова рассказывает, что официальные итоги будут подведены в течение 10 дней. И сообщение о том, что в прошлом году почти 3 миллиона человек перевели свои пенсионные накопления из Пенсионного фонда России в негосударственные пенсионные фонды. Следим за лентами новостей, срочные сообщения. Работаем в прямом эфире. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Все это для связи с студией прямого эфира.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Вот из срочных сообщений, которые только что появились. Росавиация снимает ограничения с сертификата компании Azur Air, и компания продолжит выполнять полеты после 20 марта. Только что появилось это сообщение. Совет Федерации уже в среду может рассмотреть заявление по нарушению прав граждан Российской Федерации на Украине. Я так понимаю, что речь идет о невозможности для граждан Российской Федерации проголосовать на выборах президента Российской Федерации. Цитата по ТАСС, и его цитата по агентству РИА Новости из срочных сообщений, которые поступают в эти минуты. Дмитрий Песков сообщает, что Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Японии. Итак, Элла Памфилова говорит, что официальные и окончательные итоги выборов президента России будут подведены в течение 10 дней. Она рассказала несколько часов назад о том, как проголосовала Россия, но подчеркнула, это предварительные итоги голосования. В соответствии с законом у ЦИК теперь 10 дней для окончательного определения итогов выборов на основании первых экземпляров протоколов избирательных комиссий субъектов России. Еще были два зарубежных территориальных образования, зарубежных избирательных комиссий. Напомню, посчитали 99,83%. Действующий президент России Владимир Путин набирает 76,6%. У Павла Грудинина 11,8%. На третьем месте Владимир Жириновский, у которого 5,66%. Далее, сильно далеко от Жириновского, Ксения Собчак, у нее 1,67%. Ну и совсем дальше Григорий Явлинский, чуть больше 1%, 1,04%, Борис Титов 0,76%, Максим Сурайкин 0,68%. И на последнем месте оказался Сергей Бабурин, у которого 65%. Президент Европейской ассоциации политических консультантов Игорь Минтусов к нам присоединяется. Игорь Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, ну вот сегодня один за другим наблюдатели и комментаторы предсказуемые, говорят, кампания была предсказуемые выборы, говорят, но было что-то необычное в этих выборах президента?
Выборы были действительно предсказуемы, с одной стороны. С другой стороны, необычно в смысле нового было, а необычно в смысле необычного этого не было. Так как результаты выборов достаточно близко, за исключением результатов первого лица, совпадали с опросами, которые регулярно проводили две ведущие организации, Фонд общественного мнения и ВЦИОМ. В этом смысле слова «все» совпало с прогнозом. Правда, результаты Путина оказались существенно выше, чем даже самый оптимистичный прогноз. Поэтому это вот это особенность. А то, что касается необычности, было два новых лица. Это Грудинин, соответственно, и было к нему приковано внимание. Вторая — Ксения Собчак, тоже по ряду причин к ней было приковано внимание. В этом смысле слова это придало компании интерес дополнительный, но этот интерес, он был слабо связан с тем, кто выиграет компанию и так далее. Скорее всего, это интерес профессиональный, потому что в зависимости от выступления этих людей можно было так либо иначе прогнозировать их политическое будущее и политическую, я бы сказал так, структуру, которая окажется, появится после того, как выборы закончатся.
Игорь Евгеньевич, ну, раз уж вы заговорили про Собчак и про Грудинина, насколько верно говорить о том, что и Грудинин, и Собчак, в общем, выступили хуже, чем ожидалось?
Это неверно. Это неверно. Я бы сказал так, что Грудинин выступил, ну, в общем-то, я бы сказал так, неплохо, если говорить там, не хочется давать вот свои личные оценки там работе своих коллег, которые там работали. Просто хочу подчеркнуть, что у Грудинина, на мой взгляд, был куда больше потенциал. Куда больше потенциала, и, на мой взгляд, он мог бы набрать, конечно, больше. В этом смысле, если сравнивать с потенциалом, то тогда, наверное, да. Но в целом, какой, кстати, в итоге результат? Напомните мне, я не смотрел последние сейчас цифры.
Меньше 12%. Меньше
12%. Ну, это да, но ведь, получается, я, скорее всего, живу вчерашним днем, 15% почти, которые всю ночь горели на экране. Ну, да, несколько хуже. Повторяю, потенциал у него был сильно больше.
Подождите, поэтому... вот вы так говорите, а ведь надо же вспоминать, что Грудинин был кандидатом от Компартии Российской Федерации. Ни один кандидат от Компартии Российской Федерации в 21 веке не показывал столь низкого результата.
Да, но это не провал. Это не провал. Провал был бы, на мой взгляд, либо явно неудача, если бы цифра, которую набрал бы Грудинин, была бы на этих выборах однозначно. Я имею в виду меньше 10.
Ну, то есть в два раза меньше, чем Зюганов на прошлых выборах?
Ну, Зюганов, напомните мне, он набрал у нас на прошлых выборах...
17.
Цифру, напомню. Сколько?
17.
Ну, 17 это не в два раза меньше, это в полтора раза меньше, давайте так уж совсем мы говорить точно, да, то что если мы делим 17 на 2, получается 8,5.
Ну, это и есть однозначная 12. Цифра, о которой вы говорите, то есть если бы он получил там 9, вот это было бы неудачей, говорите вы.
Да, да, совершенно верно. Если бы было бы 9, меньше 10%, на мой взгляд, это было бы явно неудача. А так он, я бы сказал так, оказался на нижней грани такой удовлетворительной кампании.
Хорошо, теперь...
Когда кампания провалена была, это, я думаю, неправильно. Ну, удовлетворительно.
Тогда про Собчак. Ей некоторые про 7-8% даже говорили, вспоминая историю Прохорова. Ничего подобного не получилось. Она даже 3-4 получала в лучшем случае в Москве и Петербурге.
Ну, те, кто ей пророчил 8%, спрашивайте вот у этих людей, как они это прокомментируют, их фантазии на тему Собчак двухмесячной давности. С моей точки зрения, ее кампания была успешной. Я бы по одному критерию, только один аргумент бы здесь использовал, что она набрала больше, чем, соответственно, многолетний, очень уважаемый, авторитетный лидер либерального фланга, соответственно, Георгий Алексеевич Явлинский. И любое количество, которое бы набрало больше него, это для нее однозначный успех. Там девушка, которая без 5 минут в политике, и, соответственно, человек, который 2 десятилетия занимает достойную позицию, занимается и в истории, политической истории современной России, и на его, что называется, электорате набрать больше него, это, вне сомнения, большой успех.
Хорошо, тогда вот как раз вы заговорили про Григория Явлинского, давайте вспомним, что там еще был Бабурин, который занял пока занимает последнее место, все равно еще 0,17% посчитают, а разница между Сурайкиным и Бабуриным небольшая. Да, там есть Явлинский, который набрал всего 1%, ну и Жириновский, который, в общем, как говорят, тоже не очень много набрал. Вот про Жириновского чуть подробнее. Это действительно его неудача?
У меня здесь двойственная, я бы сказал, оценка. То есть она такая не двойственная, а несколько имеет измерений, несколько векторов. С одной стороны, Жириновский, если говорить об эфирах, он был, конечно, один из самых ярких спикеров, и здесь смело делит с Ксенией Собчак, условно говоря, такое лидирующе занимает позиции как выступающий на ток-шоу. С другой стороны, в каком-то смысле слова, то направление позиционирования, которое он выбрал, парадоксально оказалось, что он находится в прямом смысле слова в хвосте президентской кампании, имеется в виду кампании Путина. Фактически его основной месседж – это был перепев месседжа Путина «Сильный президент, сильная Россия». Все время подчеркивал, что только сильный, опытный, жесткий человек может стать президентом России. И весь основной, то есть если раньше электорат, который давал возможность набирать Жириновскому двузначную цифру, этот электорат он собирал со стороны вокруг других оппозиционных кандидатов, в кавычках, или там без кавычек, я имею в виду КПРФ и другая такая оппозиция, то сейчас вот весь его электорат, который был традиционно у Жириновского, я думаю, что забрал выигравший президент Владимир Владимирович Путин эту кампанию. Так как, повторяю, сильная Россия, жесткая сильная Россия, вот эти 6%, которые могли бы быть у Жириновского при более мягкой риторике у первого лица и, главное, без выступления первого лица перед федеральным собранием, где он половину времени посвятил демонстрации новых вооружений и так далее. Вот это, я думаю, что люди, которые хотят видеть Россию сильной, в смысле агрессивной, что фактически делает, позиционирует себя в этой части Жириновский, то эта часть ушла к, вот туда в 76%. Поэтому он набрал меньше существенно, чем ожидалось, казалось бы, при вроде той самой риторики, которую он всегда демонстрирует, а именно, что Россия должна быть более жесткой, чем ту политику, которую проводили там предыдущие президенты. Вот. А сейчас куда уж более жесткое.
Понятно.
Высвещая ножкой, он тогда маргинализировался бы, что просто остались бы только призывы к войне.
Спасибо. Игорь Минтусов, президент Европейской ассоциации политических консультантов, был с нами на прямой связи. Раз уж мы говорили о Жириновском, я не могу не вспомнить, как он выступал на президентских выборах. Это были его шестые выборы. Напомню, предварительная цифра сейчас 5,66. До этого он получал, соответственно, мы начинаем от 90-х годов, 7,81, 5,6, потом 2,7. Такое тоже было у Жириновского в 2000 году. Потом в 2004 году его не было. А потом 9,35. И на прошлых выборах у Жириновского было лишь чуть больше, чем сейчас, 6,22. Двузначные цифры – это скорее не результаты Владимира Жириновского, а его партии на парламентских выборах. Юра Каменков пишет: в России всегда, абсолютно всегда будут голосовать за начальника. У себя на работе пишет: проведите голосование и поймете, как все устроено. Политолога Анатом Юстас пишет: может такое случиться, что поздравлений новому президенту России от ведущих стран Запада мы так и не дождемся? Нет, этого не случится, потому что вот 12 минут назад, цитата, президент ФРГ поздравил Владимира Путина с переизбранием. 219-й Собчак молодец, это только начало. 556-й тоже про Собчак. Смотрите, при результате в 1,67 про Собчак пишут много у нас на СМС-портале. Алексей из Москвы: общался со многими представителями молодежи, кто голосовал за Собчак. Они голосовали за нее не потому, что у нее какая-то программа, а потому что это хайп, клево и модно. Программа им была не важна. А Алексей так пишет, как если бы все остальные при этом показали себя абсолютными знатоками программ тех кандидатов, за которых они голосовали. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал плюс 7 925 4 8 94 8, ну и плюс 7 925 4 8 94 8, смс-портал, телеграм говорит МСК-бот. С вашей точки зрения, что можно говорить о перспективах тех, кто участвовал в этих президентских выборах? Понятно, Путин будет руководить страной. Но вот Собчак, Грудинин, Явлинский, Титов, Сурайкин и Бабурин, другие участники этих выборов, что будет дальше, с вашей точки зрения? Или, может быть, действительно, вот эта вся история с президентскими выборами, она обречена на неудачу, потому вот, что написал Юра Каменков: голосовать все равно всегда будут за начальника. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Григорий.
Да, Григорий.
Ну, Собчак, скорее всего, в Думу пройдет, она сейчас
Дмитрием Гудковым вроде партия собралась там делать, и, возможно, пройдет.
Ну, я смотрите, 1.5%, 1.67%. Ну, какая дума?
Ну, берет. По Москве центрального 7.8 набрала. Кстати, я за нее тоже голосовал.
Ну, это на некоторых участках даже, не в округе.
Ну, да, да.
Ну, вот, то есть, вам все равно кажется, что перспективы есть?
Есть, конечно, есть.
Хорошо. Да. А вот смотрите, смотрите, 455-й, слышите меня? 455-й пишет, очень стыдно за вас. Очень стыдно пишет за тех, кто отдал голос за Собчак.
А это пусть его дело, а мне стыдно за него, за то, что он не поймешь, за кого голосовал.
Вы не знаете, за кого голосовал 455-й. Значит, Юстасу не нравится, что Путина поздравил президент ФРГ, потому что, видишь, не тот уровень. Должность номинальная, пишет, малозначительная. Юстасу подавай поздравления от Ангелы Меркель. Почему вы думаете, что она не будет поздравлять? Это же дипломатический ритуал своего рода. Антон ожидает оживления в парламенте и перемены отношения масс к Государственной Думе. Антон, вы должны объяснить, в какую сторону. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Алло.
Алло, здравствуйте. Я вот по поводу Собчак хочу сказать.
Слушайте, а почему мы объясняем... Стоп. Алло. Смотрите, вот Собчак набрала 1.67. Вы тогда мне объясните, почему все пишут только о ней, и в звонках люди говорят, хочу говорить о Собчак. Алло. Не получается. Говорить о Собчак мы можем. Почему мы говорим только о Собчак? Пока объяснения нет. Собчак молодец, это только начало. Моя дочь, пишет Гешефтмахер, проголосовала за Собчак. Наверное, чисто потому. Почему все пишут только о Собчак? Получается, она главная героиня этих выборов. Кто-то может объяснить? 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Значит, вот я смотрю ленту новостей. Собчак. Собчак, результат 1.67. То есть говорить об этом мы хотим, но как об участнике выборов. Но отдать голос, нет, не получается. Хорошо, нет так нет. Мы будем подводить итоги еще долго и много. Вот, например, сегодня, через полчаса уже здесь будет Евгений Ревенко, депутат Государственной Думы. Конечно, мы будем обсуждать результаты вчерашних выборов. Сегодня в круглом столе в 5 часов вечера тоже придут сюда политологи, будут обсуждать результаты выборов. А я хочу обратить ваше внимание на новости, которые с Перова приходят. Ну, не совсем в эти минуты, час назад это было, но один заголовок чего стоит. Цитирую по агентству городских новостей «Москва». Полиция в Перове преследует трамвай с вооруженным подозреваемым в разбое. Сообщается, что на Новогиреевской улице вооруженный пистолетом мужчина отобрал у гражданина деньги, а затем сел в трамвай. Сотрудники полиции, пишет агентство «Москва», пустились за преступником в погоню.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Процент большой, 2 миллиона голосов за теледиву. Это неожиданно, пишет 757-й. Алексей 556-й пишет, что с его точки зрения, может быть, даже нужно ограничить возраст для голосования 30 годами, чтобы вот так, как молодежь, не голосовали в стае. Алексей, ну понимаете, какая штука? Это не совсем объективно, потому что многие полагают, что в стае голосуют как раз наоборот, после определенного возраста. Вы что, тогда и людей пожилых попытаетесь ограничить в правах на голосование? Существует определенный возрастные пределы, когда человек может голосовать и когда человек может избираться. Может быть, не стоит вот так запросто менять эти пределы. Собчак с нуля стартовала полгода назад и Явлинского обошла. Это ли не новость для джекпота? Хорошо. Ну и многие полагают, что трамвай уже догнали. Я тоже думаю, что к этому моменту трамвай догнали, но, может быть, кто-то из наших слушателей в курсе, поэтому пишите. В подробностях напомню, час назад в Перове полиция преследовала трамвай с вооруженным подозреваемым в разбое. Следующая тема для обсуждения. В прошлом году почти 3 миллиона человек перевели свои пенсионные накопления из Пенсионного фонда России в негосударственные пенсионные фонды. Это релиз, пресс-релиз Пенсионного фонда России, который поступил в газету «Ру». Еще 2 миллиона переходили из одного пенсионного фонда в другой. Но давайте все-таки обратим внимание на вот этот перевод из государственного пенсионного фонда в негосударственные. Сейчас, в 2017 году, Андрей Гудков, независимый эксперт по социальной политике, он с нами на прямой связи. Андрей Алексеевич, здравствуйте.
Приветствую вас.
Скажите, а как вы объясните, почему люди, для чего люди переводят эти средства? Больше того, часто такие сообщения сейчас сопровождают всем, люди, вы должны понимать, вы еще и деньги потеряете. Тогда зачем?
Дело в том, что с 13 или 14 года правительство перестало утверждать трансферты из бюджета, вот эти 6% на накопительную пенсию, для перевода в негосударственные пенсионные фонды. И между ними возникла конкуренция, потому что надо понимать, что негосударственные пенсионные фонды оперируют средствами из трех частей. Это тело взносов, которые застрахованные перевели. Это накопленный доход от этих инвестиций этого тела. И то, что они смогли привлечь, поконкурировав с друзьями, коллегами и соседями из других негосударственных пенсионных
фондов. Это реально выгодно получается.
Это, да, поэтому по всем организациям, банкам, учреждениям пошли ходоки, коммивояжеры, которые стали убеждать руководителей организации надавить на работников, чтобы те перевели свои накопления в искомую организацию. Как, на каких основах договаривались, я не знаю.
Ну, хорошо.
Но предполагаю, что они были не самые, как бы вам сказать, честные.
Ну хорошо, но все-таки вы говорите, скорее выгодно, чем невыгодно. В общем, тогда это логично люди делают. Теперь дальше. Григорий из Питера, наш слушатель, вот прямо сейчас пишет, я перевел в такой негосударственный фонд деньги, потому что можно наследовать накопление. Это действительно так?
Если человек не успел получить ни одной пенсии, то он может наследовать накопление. Юрий, вы вообще это самое задаете вопросы немножко рядом с темой. А тема заключается в том, что негосударственная пенсионная система, она себя не оправдала. Темпы роста доходности были ниже инфляции.
Так вопрос это ровно от этого. Да, Андрей Алексеевич, именно от этого и вопросы. Многие говорят, она себя не оправдала, а люди миллионами переходят в негосударственные фонды.
Ну, потому что, когда тебе работодатель говорит, слушай, вот там премия тебе, а заодно подпиши, пожалуйста, бумажку о том, что ты переводишь свои накопления из фонда X в фонд Y. А если ты этого не сделаешь, то будет и краткое для тебя. Вот, после этого он спрашивает, а сколько там денег? Ему отвечают, 25 тысяч рублей. Ой, господи, 25 тысяч рублей. Никогда меня это не насытит. Лучше я не буду связываться с работодателем, потому что он это запомнит. Вот. Дело в том, что Михаил Викторович Шмаков, председатель Федерации независимых профсоюзов России, как-то рассказал мне о том, что он считает, что большая часть средств из этой системы исчезла в неизвестном направлении.
Смотрите, вот когда Джей пишет, ну, у нас люди ведь не очень верят в пенсию, правда, да, последнее время?
И вот когда Почему люди верят в государственную пенсию, которая платится на солидарной основе? Я, например, на нее живу.
Ну вот смотрите, как раз, а он-то пишет, и так ничего не будет, намекая, что на государственную пенсию все равно жить невозможно, она небольшая, а переведешь в негосударственную, вроде как с выгодой, но тоже, в общем, перспективы непонятные. 413 пишет, а мы уверены, к примеру, что для 30-летних через 30 лет деньги вообще в этих фондах будут?
Я уверен, что денег не будет, именно поэтому вот только что по телевизору увидел, как Сергей Беляков, председатель негосударственных пенсионных фондов ассоциации, дал самое людоедское предложение, которое я когда-либо слышал, поднять пенсионный возраст для мужчин до 70 лет, а для женщин до 65. Но если женщины живут все-таки 76 лет, то вроде бы еще ничего, но мужчины-то живут 66.
Понятно. Андрей Гудков, независимый эксперт по социальной политике, был с нами на прямой связи по поводу пенсионных накоплений, которые почти 3 миллиона человек в прошлом году перевели в негосударственные фонды. Макс Беркович пишет, при чем работодатель? Я сам пошел в Сбербанк и написал заявление. Причина, якобы там больше доходность. Якобы, то есть вы не уверены, но все равно пошли и переписали? Непонятно. 7.3... Слушайте, вот еще раз. 424. Пенсию все равно замораживает государство. Люди ринулись в непенсионные фонды. Кто вам сказал, что вот таким образом можно ставить вопрос? Государство не замораживает пенсию, оно как раз ту часть замораживает, которая перечислялась в негосударственные фонды, при этом продолжая собирать эти деньги в государственном пенсионном фонде. Денег не будет, уверен Санчексон, ни в государственном фонде, ни в частном. А в России не пенсия, а позор, пишет 219-й. Но, видите, люди по-разному смотрят, очень многие люди говорят, что это пенсия, на которую можно жить. Ну, во всяком случае, люди в возрасте говорят, что тогда им, в общем, не очень очень много денег нужно, и тогда это желания совпадают с возможностями. Есть и такой взгляд. Юра Каменков пишет, в Европе, в Германии жена может получать часть пенсии своего мужа. Ну вот, а у нас можно будет получать, наследуя вот эту вот частную пенсию. Ну и совсем коротко, в Перове полиция задержала вооруженного подозреваемого в разбое, скрывавшегося на трамвае. Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Понедельник, 19 марта, сейчас 14.35. В городе по-прежнему трехбальные по Яндексу пробки. В студии Юрий Буткин. Мы продолжаем обсуждение главных событий этого дня. А вот темы, которые будем обсуждать в ближайшие 25 минут. Наследный принц Саудовской Аравии заявил, что власти страны планируют уравнять зарплаты мужчин и женщин. И Минздрав России и Роспотребнадзор рапортовали, что заболеваемость туберкулезом в России за 10 лет снизилась в полтора раза. И срочное сообщение, которое приходит в эти минуты. Кандидат в президенты России Павел Грудинин заявил, что признает победу Владимира Путина, но считает выборы несоответствовавшими мировым стандартам. Это прямая цитата из Грудинина. «Я абсолютно убежден, что действующий президент победил. Абсолютно убежден в том, что эта победа была, но то, что сделано было чиновниками, властями, в том числе СМИ, за время предвыборной гонки, позволяет мне сказать, что это были грязные выборы. Это были выборы, которые не соответствуют мировым стандартам». Напомню, председатель ЦИК России Элла Памфилова ранее говорила, что серьезных жалоб во время выборов президента России зафиксировано не было.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман заявил, что власти этой страны планируют уравнять зарплаты мужчин и женщин. Он дал интервью телекомпании CBS и сказал, мы работаем над инициативой, которая будет запущена в ближайшем будущем и будет направлена на то, чтобы разработать нормы, гарантирующие равную оплату труда для мужчин и женщин. Это, напомню, в Саудовской Аравии. Принц там говорит, что даже он считает женщин и мужчин равными. А как у нас? Марина Тернопольская, управляющий партнер компании Contact Intersearch Раша. Марина Игоревна, здравствуйте.
Юрий, здравствуйте, добрый день.
А у нас есть гарантии равной оплаты труда для мужчин и женщин?
Вы знаете, у нас, наверное, с точки зрения нашего законодательства такие права как бы есть равного оплаты между мужчинами и женщинами. Правда, к сожалению, многие статистики говорят о том, что по факту это все-таки не так. Но если говорить больше про топ-менеджеров, то здесь как раз ситуация не настолько как бы плачевная, как в целом, потому что все-таки мы агентство, которое занимается больше топ-уровневыми позициями, топ-менеджерами, и здесь разрыв между оплатой женщин и мужчин меньше. По статистике, к сожалению, здесь другая тенденция. Среди топ-менеджеров больше количество соотношений самих мужчин, чем женщин. И, наверное, вот про это несоответствие можно было бы говорить.
Вот, а если говорить про это несоответствие, с вашей точки зрения, в чем его причина?
Ну, причина, наверное, в нескольких, наверное, там есть биологические причины, связанные с тем, что женщине в начале своей карьеры, как правило, даже если не в начале, в середине, занимается не всегда как бы своя карьера, занимается семьей, детьми. И если там брать двух топ-менеджеров, которые одинаково закончили вуз, одинаково двигаются карьерной лестнице, у женщины случаются разрывы на полгода, на год, когда она уходит просто там в связи с декретным отпуском, или, например, ее приоритеты жизненные смещаются в сторону семьи. И поэтому не всегда все женщины, которые амбициозны, хотят строить карьеру достаточно активно, агрессивно, в какой-то момент иногда меняют свои отношения и выстраивают семью и детей с более первым приоритетом. Это первый, наверное, момент. А второй момент, исследования показывают, что женщины все-таки менее амбициозны в общей своей массе. Да, конечно, есть женщины-лидеры, которые дадут фору любому мужчине с точки зрения достижений целей, результатов, эффективности, построения карьеры. Но если смотреть в целом, даже среди топ-менеджеров, женщины в целом как бы менее амбициозны. Они предпочитают работать более как бы эффективно, предпочитают выполнять свою работу, может быть, даже более качественно, в ущерб своим амбициям дальнейшего карьерного роста и в ущерб своим амбициям, связанным с системой оплаты труда. Для них, может быть, роль как бы более стабильная является более важной в их карьерной составляющей, чем для мужчин, может быть, меньше авантюризма. Поэтому иногда очень часто и говорят, что женщина-управленец более такой надежный может быть, партнер для собственника, для акционера, именно связанный именно с тем, что женщина 10 раз отмерит, один раз отрежет, скажем так, более лучше занимается именно вот именно операционным управлением бизнеса, занимается именно выращиванием кандидатов, выращиванием своих сотрудников. Не всегда мы можем услышать про женщину историю того, что она шла там по головам как бы людей для того, чтобы выстроить свою карьеру. Хотя кейсы бывают абсолютно разные, на нашей практике разные случаи случаются.
Ну вот с вашей точки зрения, значит, на Востоке, ну будем говорить, Саудовская Аравия, Восток, mm-hmm. ну вот если mm-hmm. так, а на Востоке приходят к пониманию того, что надо разрабатывать нормы, гарантирующие равную оплату труда для мужчин и женщин. У нас уже разработаны такие нормы, которые это гарантируют, может быть, где-то не выполняется. Можно ли сказать, что на Западе, в свою очередь, ситуация лучше, и там мужчина и женщина прям равны?
Я думаю, что и на Западе, и у нас в России приблизительно одинаковая ситуация с точки зрения оплаты и мужчин, и женщин. Здесь вопрос связан в том, что дают ли возможности. Может быть, на Западе компании больше дают возможности женщине совмещать и работу, и карьеру, и ту функцию, которую женщина должна выполнять в семье, роль матери.
По поводу... вот этого равноправия между мужчинами и женщинами, существует статистика, если вы знаете, конечно, о том, кто больше обычно зарабатывает, муж или жена?
Вы знаете, как раз здесь статистика говорит немножко про другое. В целом, конечно, статистика говорит о том, что женщины на 15-20%, если говорить про топ-менеджеров, зарабатывают меньше, чем топ-менеджеры мужчины. Если говорить про более линейный персонал, там разрыв достигает до 30% оплаты. Но если говорить соотношение между в семье, то здесь, как правило, практику мы видим такую, что если женщина топ-менеджер, если у нее успешно построенная карьера, и у нее достаточно высокий уровень дохода, то, как правило, здесь, наверное, какой-то баланс природы существует, у нее мужчина, который меньше зарабатывает и меньше приносит своего собственного дохода в семью. Но это еще, как говорится, ни о чем не говорит. Это просто статистика уже наша внутренняя.
Спасибо, Марина Тернопольская, управляющий партнер компании «Контакт Интерсерч Раша» была с нами на прямой связи. Григорий из Питера, кстати, у него, наверное... Григорий, напишите, у вас прям топ-менеджер жена пишет, а у меня жена больше зарабатывает. Вот надо бы выяснить, что там за топ-менеджер у Григория. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, слышали, что только что сказала Марина Тернопольская? Значит, когда это топ-менеджеры, женщины обычно зарабатывают при всем, при том, что формально у нас речь идет о том, что нет половой разницы в зарплатах. Но все-таки по факту получается, что даже на уровне топ-менеджеров есть небольшая разница, но есть. А вот чуть ниже, так и уже больше. О 30%, насколько я помню, Марина Игоревна говорила. 7373948, телефон прямого эфира. Что скажете вы, что вы можете добавить к этой картине, возможно, теоретического равноправия женщин и мужчин? Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Михаил зовут.
Да.
Ну, постоянно удивляюсь, когда такие слышу такие лозунги. Дайте вы девушкам побыть девушками, женщинами, мамами. Ну, зачем вот это? Вы их
спросите, вообще
им это надо.
Нет, подождите. А раз эти люди работают и получают меньше, значит, надо.
Ну, во-первых, женщины редко работают одинаково столько, сколько мужчины.
А, они получают меньше, потому что они меньше работают.
Да.
Хорошо.
Нет, они по-другому работают. Если мы берем одну и ту же должность, одной и той же квалификацией и должностными требованиями, я, насколько знаю, в России абсолютно одинаково получит женщина столько же, сколько и мужчина.
Mm-hmm. Хорошо.
Нету зарплат там для
операторов. Если работа действительно одинакова, утверждаете вы, то получают люди одинаково. 7373948. Как вы угадали, пишет Григорий из Питера. То есть прям реально топ-менеджер жена. А если женщина зарабатывает больше, то мужчина обычно меньше. Вот что она сказала, пишет Василий. Логично. Василий, согласитесь, что с этим почти, да не почти, а точно невозможно. Если женщина больше, то мужчина меньше. Это, ну, бесспорный факт. Как бухгалтер-мужчина могу отметить, мужчине труднее найти работу бухгалтера. У этого тоже должны быть какие-то объяснения. 170-й. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, к вопросам о фактах. Как это на самом деле складывается, по вашим наблюдениям? 7373948. Формально, теоретически, зарплаты мужчин и женщин равны. На практике, говорят, нет. Женщина на высоком посту обычно получает меньше, чем мужчина на 15, скажем, процентов. Если мы спускаемся по служебной лестнице вниз, то там разницы, говорит Марина Тернопольская, достигают даже 30, могут достигать даже 30%. Что скажете вы? Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Вот у меня была такая ситуация в период жизни, когда супруга получала больше, чем я. Могу рассказать, как это было.
Ну, так это было ужасно, что ли? Вы так как-то...
Да нет, на самом деле, у меня, и на самом деле, я так сейчас подумал, у меня и мама больше зарабатывает, чем папа. Так вот мысли раскинул, реально так.
Но вы не чувствовали себя отчаянным домохозяином в этот момент?
Абсолютно, никоим образом. Это лишь позволило мне сделать так, чтобы я... завязал с тем местом работы, где я меньше зарабатываю, чем жена, и занялся тем, что мне принесет больше прибыли и сделает зарплату больше.
Скажите, но у вас есть объяснение вот этим фактам? Скорее всего, это все-таки наблюдение, похожее на факты, что женщинам при прочих равных условиях все-таки платят меньше, чем мужчинам.
Я работал, опять же, вот последние там 10 лет в одной компании здесь, связанной с автомобилями, и у меня было много женщин-руководителей, будем считать, что это топ-менеджмент, реально. У них коллеги, естественно, также были мужчины, но зарплаты у них были одинаковые.
Все-таки это скорее не было, чем было. Вот такая разница, вы не встречались с этим?
Я не... Ну, вот только на уровне вот топ-менеджмента, я знаю, что там, опять же, привязка к каким-то показателям была, но примерно плюс-минус уровень зарплат был одинаковый, не имело значения пол.
Так, понятно. Скажем, тогда получается, вот так. По факту у нас все-таки не только гарантии теоретические, но и на практике подобного рода вещи, как равная оплата труда для мужчин и женщин, существует. 7373-94. Так говорят наши слушатели. Слушаем вас. Здравствуйте.
А, добрый день.
Смотрите, Олег, одни Москва. Женщины звонят. Вот прямо сразу... как на подбор. Да.
Да, сразу два момента хочется сказать. Что женщинам получает при той же должности меньше... Там, в основном, где идет договорная основа в оплате, когда ее принимают на работу, то, конечно, любого человека пытаются немножко опустить с желаемой зарплаты.
И женщины чаще соглашаются на меньшее.
Да, это раз. И второе, у меня частенько такое случалось, что жена больше меня получает, ну, иногда я больше жены получаю. А пресс некий есть всегда. Если ты получаешь больше, то ты получаешь мало. Если ты получаешь меньше жены, то ты вообще бездельник.
Вот, ну, понятно. Получается. Тут еще и другая проблема, проблема взаимоотношений. 170-й, напомню, бухгалтер-мужчина пишет, что женщина лучше, с его точки зрения, выполняет кропотливую работу, более старательно и соглашается на меньшую оплату труда. То есть то, о чем только что наш слушатель говорил. Ну и 913-й добавляет, что мужчины реже уходят в декретный отпуск и на больничные с детьми усаживаются тоже реже. Мы сейчас пытаемся понять, это есть или этого нет. Звучат самые разные мнения по этому поводу. 7373948. Теоретически вроде этого быть не должно. Но Марина Тернопольская занимается хедхантингом. То есть она ищет кадры, она знает, что такое заполнение той или иной вакансии. Она говорит, что все-таки статистика скорее говорит о наличии некой разницы. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8. Ну, должны же быть женщины. Ну вот какие-то женщины же должны быть среди тех, кто слушает сейчас эту программу, и которые могли бы описать ситуацию, как она складывается с их точки зрения. 7373948, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Считаем до трех и начинаем следить за лентами новостей. Раз, два, три. Жена, работающий пенсионер у Великого Немова, и получает больше, чем пенсия Великого Немова. Ну, тут вот, в общем, вряд ли это какая-то половая история. Это разница полов, это скорее разница между заработком и пенсией. Менеджеры сидят на процентах. Если женщина-менеджер получает меньше, значит, она хуже работает. Это 543 или 543. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день. Я хочу сказать о том, я всю жизнь получала больше мужа. И ничего страшного, смотря... Я работал на руководящей должности, а муж работал слесарем.
Скажите, сейчас... а есть ли проблема, вот которую я пытаюсь обсуждать, когда два слесаря, грубо говоря, один мужчина, другая женщина, будут получать неравную зарплату? С вашей точки зрения, у нас такое бывает?
Бывает.
А почему?
Ну, все равно как-то женщина... с мужчиной. Но мужчина вроде как выполняет потяжелее что-то, а женщина полегче. Все равно как-то абсолютно... есть какая-то разница.
То есть абсолютно ровной работы не бывает, женщина все-таки немного слабее, вот так будем говорить,
да,
аккуратно.
Да,
и,
да,
и,
да.
И
да.
зарабатывает она меньше. Все, я понял вас.
Я еще, знаете, что хочу? Спасибо большое вашему радио за песни. Наши песни вот ночью, когда ведете. Сергею благодарна, не знаю, как и всем вам, ребята.
Спасибо. Еще раз напомню, в Саудовской Аравии заговорили о том, что власти страны планируют уравнять зарплаты мужчин и женщин. Мы попытались выяснить, насколько можно называть... фактически равными зарплаты мужчин и женщин, похожие ставки мужчин и женщин здесь, в Российской Федерации. Получилась такая неоднозначная картина.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь давайте поговорим о медицинской статистике. Я призываю сразу врачей прежде всего позвонить нам. Последнее время мы получаем довольно много информации о том, что по тем или иным заболеваниям резко снижается заболеваемость. Мне нужны объяснения от врачей. Ну, если это возможно. 7373948, телефон прямого эфира. Вы с этим сталкиваетесь? Можно ли говорить по тем или иным заболеваниям действительно о столь серьезных изменениях? Это очень такие фундаментальные изменения какие-то получаются. Вот, к примеру, смотрите, по данным Минздрава России и Роспотребнадзора, пишут сегодня «Известия», это просто пример, это не первый пример на эту тему за последнее время. Заболеваемость туберкулезом в России за 10 лет снизилась в полтора раза. 10 лет – это довольно серьезный, с одной стороны, период, чтобы верить в то, что такое действительно возможно. С другой стороны, цифра тоже очень серьезная – полтора раза. В Министерстве здравоохранения говорят, что снижение заболеваемости туберкулезом происходит на фоне повышения охвата населения профилактическими осмотрами. Есть и объяснение со стороны медицинских чиновников. Выстроена, говорят они, трехуровневая система оказания медицинской помощи туберкулезным больным, амбулаторное звено, специализированные медицинские организации, в особо сложных случаях профильные федеральные научно-исследовательские институты. Итак, 7373948, прежде всего врачи, вы можете как-то объяснить, получается слишком много хороших новостей из здравоохранения на фоне сообщения о том, что где-то там объединяют больницы, реформа здравоохранения идет, мягко говоря, с трудом. 7373948, слушаем вас.
Алло.
Да.
Добрый день.
Да, вы врач.
Я не врач, я медсестра.
Да, слушаем.
Я хочу сказать, что раньше, когда приходил больной, его не направляли на прием к врачу до того, как он не сделает флюорографию. В настоящее время, чтобы получить талон, он должен записаться, потом прийти за прием, потом его назначат время, и он просто не идет. Выявляемость никакая.
Подождите, а вы говорите сейчас не о Москве, я так понимаю?
О Москве я говорю.
Не существует единых правил. Например, у меня на участке врач говорит, у вас просроченная флюорография, идите и делайте.
Хорошо. Я что хотела сказать? Раньше, прежде чем вы попадете к врачу, уже в регистратуре смотрели на карту, в этом году нет флюорографии, вы что и делали. А сейчас, до того, чтобы вы попали к врачу, вы должны сколько раз прийти?
Не знаю, вот у нас, я говорю, как только просрочено, тут же врач говорит, 7373948, есть сообщение о том, что заболеваемость по разным болезням, в том числе громким, в данном случае туберкулез, за 10 лет в полтора раза. Или, может быть, это нормальная цифра, и не такая уж она и большая. Слушаем вас. Нет, 7373948. Как же так вот неожиданно это работает у нас. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я сейчас слушаю ваше радио, да, по поводу туберкулеза.
Да.
Я вам звоню из Зеленограда, и у нас произошло ЧП вселенского масштаба. У нас в школе работала медсестра с открытой формой туберкулеза.
Так.
Можете себе представить? И умерла.
Так.
А ее лечили от онкологии. Ну, как по слухам говорят, что она из Московской области, и, соответственно, справки она все вовремя приносила. Это говорит об уровне нашей медицины.
Но когда вы так говорите, это уже теперь подтвержденная история? Или все-таки слухи?
Нет, это не слухи.
Ну, а как она подтверждена?
Ну, как она... Если вы зайдете на Зеленоградский портал, есть новости. Угу. И в этих новостях написано, все описано, что все. Она умерла.
То есть официальные, даже официальные уже источники подтверждают, от чего она умерла. Я понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Заболеваемость снижается. Кто-то из врачей, кто может сейчас дозвониться, 7373948, телефон прямого эфира. Вы можете объяснить, откуда берутся такие новости и как это работает? Ну, потому что, еще раз говорю, мы параллельно получаем сообщение о том, что те же врачи жалуются, что у них там меньше рабочих мест, там, или объединяют поликлиники, пациенты. Как это работает? Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Вот просто статистики
вы врач?
Верить нельзя, к сожалению. Нет, вот я просто говорю, что я не верю в статистике. Спасибо.
Спасибо. А кому тогда верить? Слушайте, вот когда, например, человек, который называется статистиком, говорит, вы даже можете проверить это, по большому счету, да? Что там вот перед вами там 5, я не знаю, автобусов стоит. Вы все равно ему не верить будете? Вот понимаете, я вот этого не понимаю. Я в принципе не верю в статистике. А кому? Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Федор, меня зовут, город Лобня.
Да, Федор.
Я считаю, да, это новость подтвержденная, то есть, вернее, правильная, потому что, скорее всего, это вот, как сказать, мигранты стали лучше лечить, больше их социально защищать, ну, медицинские в том числе, вот эти вот. То есть, раньше они вообще нигде не лечились, а сейчас у меня вот есть знакомые, которые...
Еще раз, вы хотите сказать, что последнее время появилось много больных людей, дополнительно к тому, что было прежде, и теперь их начали лечить, поэтому была плохая статистика, стала лучше.
Да, раньше диким образом там это привозили, и никуда это все не девалось.
То есть, для того, чтобы победить плохую заболеваемость, высокую, надо сначала создать эту заболеваемость, вы вот об этом.
Да, ну когда
понятно,
поток хлынул.
Понятно, спасибо. 7373, не думаю, что об этом идет речь, но предположение есть. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я вот вам звоню по поводу врачей. Вот мой отец в старые времена занимался врачами еще при Сталине.
Что значит занимался вот врачами?
Ну, то, что вот надо сейчас Маврентию Павловичу заняться врачами.
А, дело врачей, то есть вот да. Так вот. А хорошо, да. Кем еще нужно заняться? Тогда уж давайте весь список.
Врачами, ну и всеми остальными.
А, и всеми, а только вас
сверху
не трогаем?
Донизу, да.
Только вас не трогаем?
Они никого не трогали.
Нет, я говорю, а теперь занимаемся всеми, только вас не трогаем.
У вас кого это именно?
Ну, вас лично, вы же предлагаете, вы говорите, всеми надо заняться, а вас, значит, не трогаем.
А это нет у Маврентия Павловича, он знает, с кем заняться.
Я и говорю правильно, возможно, только вот я всегда в таких случаях, мне кажется, что человек, который подобного рода вещи предлагает, он ошибается в том, что им не будут заниматься в первых рядах. 7373948, телефон прямого эфира, тебе всегда кажется, что ты в основном в белом. Но кто сказал, что Лаврентий Павлович будет считать, что ты в белом? Вот это совершенно непонятно. 7373948, мы возвращаемся к статистике. Она есть или ее нет? Насколько можно доверять? Это цифры, которые, по идее, должны вселять оптимизм. В данном случае, я говорю, конкретный пример о заболеваемости туберкулезом. Нам говорят, что за 10 лет заболеваемость снизилась в 1.5 раза. Врачи. Все-таки хотелось бы услышать врачей. 7373948. Это телефон прямого эфира, код города 495. СМС-портал плюс 7 925 48 94.8. Ну и еще Телеграм говорит МСК-бот, вы можете писать туда. Фима Собок, так, по-моему, правильно говорить. В Подмосковье очередь к эндокринологу 2 месяца, к пульмонологу 1 месяц. Ура, 3 восклицательных знака. Это вы к тому, что заболеваемость уменьшилась, потому что больные попасть не могут? Великий немой, тоже статистика лукава. Так, люди стали меньше ходить к врачам. К выборам это не имеет отношения, Фима, потому что до этого такие новости стали появляться. 235-й. Люди стали меньше ходить к врачам, потому что это дорого, долго и ненадежно. Еще одно предположение насчет того, что заболеваемость снижается просто потому, что клиенты, пациенты до врачей не доходят. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Алло.
Да, вы в эфире. У нас с вами буквально 20 секунд.
Насчет статистики и медицины, я вам могу сказать, что по городу приравнивают любой поликлиник и любой больниц. Я сам свидетель, хирург приходит главному хирургу и показывает, сколько ног сломан, сколько рук. А он говорит, вот тебе давай переделывай, потому что...
Скажите, вот вы говорите, вы сами свидетель такого разговора. В каком качестве вы присутствовали при нем?
Ну, я водитель просто был в поликлинике.
Они в этот момент, понятно, они в машине ехали. Спасибо. Курс доллара на московской бирже превысил 58 рублей. Это срочное сообщение. Впервые с 12 февраля что-то подобное произошло. И еще одна срочная новость, которая связана с дорогами. Правительство согласовало перенос срока ввода части центральной кольцевой автодороги теперь на декабрь 2020 года. Движение. У нас с вами буквально полминуты для того, чтобы обменяться сообщениями о том, что творится на дорогах. Давайте я вам какие-то самые сложные фрагменты московских дорог сейчас назову. Это внешняя трешка. Сейчас сложности возникают в районе Стромынки, где-то там, в районе Русаковской. Вы остановитесь, и это до Марьиной рощи, даже не до Савеловской эстакады. Еще большая проблема — внутренняя московская кольцевая автодорога. Она останавливается перед Осташковским шоссе. Проблемы, какие-то проблемы. Раньше там была авария, теперь, видимо, ее растаскивают, и пробка начинает рассасываться. Посередине Лосиного острова были проблемы, но между Осташкой и Ярославкой пробка сохраняется. Прямо сейчас новости.